уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов, а с нами сегодня общественный деятель, публицист Ирина Хакамада. Здравствуйте, Ирина Муцовна.
Здравствуйте, за большую честь.
Это про умных парней?
Ну, конечно.
Ну, специально для вас можем в умных девчонок переименовать.
Не, нормально. Нормально? Я говорю честь.
А, ну, все,
я отлично. Я, да, без сарказма.
Да, мы вас давно ждали. Поговорить про Дональда нашего Трампа. Знаете почему?
Почему?
Потому что в нем угадывается, в его действиях, по крайней мере, определенная вот явная бизнес-стратегия. То есть он ведет себя на посту президента Соединенных Штатов так, как ведет себя бизнесмен.
Да.
Максимально жестко, чуть-чуть там как будто бы присутствует такой наигранности, особенно во время ведения переговоров или накануне их. А после этого не очень понятно, как он будет себя действовать. То есть, с одной стороны, выглядит как непоследовательность, а с другой стороны, вот угадывается именно логика. То, что он ведет себя как бизнесмен. Угу. Поэтому вы, как бизнес-тренер, наверняка можете что-то порекомендовать, в том числе и нашему Министерству иностранных дел, или не взялись бы?
Ну, почему взялась бы? Так мне как? Было бы легко.
С ним?
Да.
Почему?
Ну, может быть, потому что я бизнес-тренер. Я шучу. Смотри, какой вопрос. Значит, но есть общие правила. Правило номер один. Если я очень сложный оппонент, ты должен понимать весь механизм принятия им решения. Он принимает эти решения один, или он принимает с командой, если команда, из кого он состоит и кому принадлежит. Мы слишком увлекаемся анализом личности, нас не увлекает, мы не анализируем команду. Когда он набирал в команду своих генералов и галтилов, должен был понимать, да, что это, к чему это приведет. Второе, к власти пришли республиканцы. Неважно, кто там, Рейган или значит, Трамп, республиканцы — это изоляционисты, которые всегда заботятся о деньгах, тот самый бизнес в Америке, о том, что она всем демонстрировала свою сверхдержавность и силу. Они не глобалисты. Демократы больше глобалисты. Их интересует распространение каких-то правил игры в торговле, демократии во всех странах. Этих ничего не волнует. Они могут произносить слова, но волнует только одно. Мы самые крутые. Раз, мы крутые парни. И второе, у нас должно быть в стране много денег, мы должны их зарабатывать лучше всех. Значит, если мы поняли, что это за команда, на нее накладывается, кто такой Трамп. Он бизнесмен, который сделал большие деньги, причем в Америке, где это сделать непросто, при такой конкуренции. И сделал на девелопменте, это тоже рынок непростой везде. А плюс то, что он там за 70 лет смог победить против всех и вся, это тоже говорит о его харизме. То есть он достаточно сильный, хваткий и наглый. Теперь накладываем эти две вещи, и мы получаем четкую картину. Что делать с такими оппонентами, например, по поводу Сирии?
Ну, например, да. Вот вы говорите, важно понять, кто у него в команде. А там вот сложно без шпиона, как-то внутри Белого дома, понять, кто у него в команде, потому что там то ссылки идут на Иванку Трамп, которая плачет ему на грудь, рассказывая о бедных детях в Сирии, убиенных. Но не очень понятно, то ли уловка это, то ли это члены его команды. Ну и вот если посмотреть на Сирию и на действия Трампа...
Нет, мы берем основной тренд, а не все его выверты, значит, в виде дочек, жен и так далее. Мы берем ключевые позиции. Это ФБР, это Минобороны, это ЦРУ, это национальная безопасность, это по национальной безопасности, точно так же, как анализируют нас. Мало там, с кем у нас наверху Владимир Владимирович разговаривает, и кто у него там из православных самый близкий. Есть вот лица, да,
да,
которые принимают решения, как формальные, так и неформальные, они все крупные. Здесь это проанализировать очень легко. Плюс я напоминаю, что нужно еще понять, что такое республиканцы, у них тоже своя традиция, даже если такой странный президент. Теперь берем, например, Сирия. Вы понимаете, что вы видите фактически свое зеркало. Если взять Россию, все то же самое, только в минимальных размерах. Мы тоже любим силу, мы тоже хотим показать, что мы первые. Мы не умеем зарабатывать деньги, но упорно всем показываем кулак, что мы их заработаем. Вот. Мы любим демонстрировать внешней политике свою достаточно жесткую агрессивность. Хотя и все время ссылаемся на международные правила, доказали это и многими всякими нашими и межукраинскими отношениями. От этой истории уже не отвяжешься, да? Мы не мирные белые голуби, и никто нас за таких не держит. Но не надо это скрывать. Значит, встретились одинаковые. Это самое сложное. Поэтому правило номер два. Всегда будьте симметричным. Никогда не делай того, что от тебя ожидают. Правило номер три. Всегда добивайся своей цели. Ты должен ее четко сформулировать. Вот и все, значит.
Такие правила... пацанские переговоры получаются, то есть стоять, не шататься, ни в коем случае. Моргнул, проиграл, все.
Не понял.
Ну вот вы описываете, встречаются два, как это, одиночества. Один жесткий, другой жесткий. Ну. Фактически они зеркалят друг друга.
Нет, они не зеркалят друг друга, зеркалят как раз другой, слабые. Они оба одинаковые, у них просто они одинаковые, и все. Угу. Поэтому они специально этой силы не затрачивают, они просто похожие. Поэтому они могут так удивляться вообще с непредсказуемостью, потому что на самом деле не забывают, что они сами непредсказуемы. Вот, поэтому какое я сказала правило номер два?
Правило номер два, ну вот стоять, не шататься.
Нет, это ваша формулировка.
Но это я упрощаю для себя, так как мне удобнее и понятнее. Но это быть жестким, отстаивать свою позицию, вот что-то такое было.
Нет, видите, вот вы спорите со мной, мы оба уже забыли, что я сказала.
Хорошо.
Значит, правило номер два, ну не помню его, но правило номер три, вы должны точно знать, чего вы хотите. Вот я, например, до сих пор не понимаю, Россия чего хочет? И я не понимаю, Америка чего хочет в Сирии? Россия никогда не скажет вам, что мы хотим любой ценой во веки вечные сформулировать Асада. Это будет неправда. Россия никогда не скажет, что она хочет, чтобы вся Сирия оставалась целостной и подконтрольной России. Такая желалка абсолютно неосуществима. Америка. Я уверена, что Америка никогда не скажет, мы хотим, чтобы Асад убрался. Россия оттуда исчезла, а мы сами разберемся. Это не так. Почему? Потому что не разберутся. В Афганистане не разобрались, в Ираке не разобрались, во многих других странах. Там фактически три страны в одной, там столько группировок, все переплетено, никто там не разберется, там будет хаос абсолютно. Единственная доминирующая сила – это армия Асада. Поэтому американцы это понимают. Как только вы разберете по частям, кто реально чего хочет, сразу вылезает у одинаковых компромиссное решение, где их интересы сойдутся. А интересы сходятся на чем? На том, что Америка не хочет Асада, но Россия тоже не собирается на себе все время тянуть. То есть Россия хочет культурного ухода Асада без всяких там кошмариков с учетом доли в будущем, да, дивиденде от будущего процесса России, в зависимости от того, какой вклад она в это внесет.
То есть Россия тоже хочет быть бенефициаром, так же, как
тоже
и Соединенные
бенефициаром,
Штаты.
Да, только Штаты хотят, чтобы у вас это исчез быстренько, а Россия пока не видит, как это сделать быстренько. Но на том, что он должен исчезнуть мирно, они могут сойтись? Могут. Вот вам уже первая точка сближения. Она происходит автоматически. А второе, вот, я вспомнила правило, вы должны быть асимметричными. Вот когда будут разговаривать или Трамп с Путиным, или вот Тиллерсон приезжал сюда и разговаривал с Лавровым, и Путин присутствовал в том числе. А он же, там сидит куча экспертов около него, госсекретарь, да? И они изучают, какая будет реакция России. И вначале идут масс-медийные такие утечки. Россию ставят перед ультиматумом. Это все масс-медийный шум. Профессионалы на него внимания не обращают. С шумом решаются внутренние проблемы.
То есть, когда Асад заявляет, что Асад животное... Господи, Трамп заявляет, что Асад животное, а Путин поддерживает плохих парней, шум. Прям вот
это
фильтруем.
Шум. Фильтруем. Второе. Я сказала, нужно изучать оппонента. Нужно понять причины, по которым он это сделал. А причины внешние и внутренние. Внешние я уже перечислила, потому что это республиканцы. Они вообще агрессивные, показывают всем, где раки зимуют. Внутренние, но не его в суд подают, его обличают в том, что вообще России были куплены его выборы, ему же надо отмазаться. А как можно отмазаться? Только дав по щеке России, и он это делает, и ничего с этим не поделаешь. Точно так же, как нам нужно отмазаться, когда от своих проблем, чтобы народ на них не обращал внимания, мы начинаем лупить Америку. Вот это все шум. Профессионалы на шум внимания не отвечают, не обращают, на этом идет дипломатическая работа. Они могут вот так вот выступать в ООН, как наш выступил, но не сказали ничего страшного, они там друг друга в коридоре лают с утра до вечера. А в английском «ты» и «вы» не имеет разницы. То есть то, что произнес наш представитель, этот текст жуткий, он на русском звучит жутко, но он был для какого потребления? Это был шум для какого потребления?
Для
российского.
Внутреннего.
Для российского. Он, во-первых, карьерные задачи решает, может, повысить. Во-вторых, Россия приятна. Это опять шум. А когда они разговаривают по делам, там все по-другому. Значит, мы приняли, да, а теперь мы делаем асимметричный ответ. Тот, которого от нас не ожидают. Нас ожидают, что мы будем сопротивляться, мы говорим, что химатаки не было, что Асадова не доказали, что есть химия. Это уже и так все ясно, это уже все... И все этого ожидают. Никогда не делай то, что от тебя ожидают. Никогда. И это пацаны тут ни при чем. Так ведут переговоры китайцы, так ведут переговоры американцы, так ведут все цивилизованные переговорщики, даже когда у них есть общая позиция, но если ты асимметричен, то у тебя больше шансов договориться. Поэтому мой был месседж очень простой. Ребята, окей. Видите, у нас тут проблем внутренних навалом. У меня выборы впереди, тут еще денег маловато в бюджете, и вы своими санкциями достали, мы уже решили, что они вечные, поэтому сейчас вместе с своей Сирией, вы там державные, вы крутые, окей, вы хотите быть number one, вы есть, все. Мы согласились. Знаете, у нас полно внутренних проблем. Мы хотим поднять хозяйство вообще так, чтобы мало не показалось прессию не вам, а нашим русским гражданам. Мы уходим. Все, ребят, делайте, что хотите. Вообще уходим. Что хотите, делайте с Асадом, с ИГИЛом. И так, мы ничего не защищаем, не пойдем, ничего. Понятно, что это блеф.
Блеф. И причем им тоже понятно, что это блеф.
Нет. Смотря как сказать. Смотря какие утечки делать.
А, в этом смысле.
Ну, конечно, все переговоры готовят.
А те утечки, которые были, как раз
а действуют... А те утечки, это... свидетельствуют, что мы никогда не уйдем.
Угу.
Ну, это бред.
И поэтому получился ровно тот ответ, который, никакой, скорее всего, ожидали туды американцы.
Туды-сюды, туды-сюды, конечно. А тут вообще, понимаете, 7 тысяч. И вот тут начинается дергаться нервы у них. Почему? Без России в Сирии вообще будет кошмар. Америка далеко, и она не хочет ввязываться своими солдатами туда. То есть главное правило в конце... Да, и последнее правило номер 4 или 5 заканчивайте медийные шумы. Та первая страна, которая закончит этот дурацкий шум и просто начнет игнорировать. Потому что самое страшное – это игнорирование. Они там, да-да-да, ба-ба-ба-ба, Россия такая, Россия сякая, Россия такая, Россия... А в России все пофиг. У нее на Первом канале про зарплаты и пенсии, у нее на Втором канале про рост производительности труда и инновацию, на Третьем канале молодые министры и губернаторы выступают, рассказывают, как они думают, Россия прямо озабочена. А что у вас там? Нас не волнует.
Слушайте, вот вы тогда описываете какую-то фантастическую нерв. Картинку.
Я не фантастическую, я описываю так, как ведут... умные, крутые ребята и девушки, переговоры в бизнесе. Возьми, как бизнес-тренера
да.
попросили.
Да, я просто вот сейчас пытаюсь это представить в нашей
Тем
действительности.
Тем более, Трамп же бизнесмен.
Да, как и Тиллерсон, кстати.
Тиллерсон, а вы хотите быть успешными? Вы должны что, отзеркаливать своего оппонента. А вы говорите, они зеркалят. Они не зеркалят, они просто похожи. Вот если бы мы научились отзеркаливать, мы бы уже давно выиграли все переговоры. И меньше бы сил тратили на те же самые задачи без всяких сильных агрессивных заявлений и последующих санкций.
Ну, кстати, со стороны России еще как такового ответа и не прозвучало, поэтому мы не знаем, каким этот асимметричный ответ со стороны Российской Федерации вообще может быть.
Ну, Песков уже кое-чего озвучил, да, сказал, что, в принципе, готов меморандум о том, чтобы не мешать друг другу в небе возобновить, если Америка перестанет вести себя непредсказуемо. Ну, это уже такое компромиссное слово.
То есть, о чем
сегодня
они...
это прозвучало.
А вот судя по тому, что прозвучало уже после встречи Тиллерсона, Лаврова и Путина...
Они договорились, первая рабочая группа, это хорошо. Они перестанут действительно непредсказуемо развлекаться, каждая из сторон. Рабочая группа будет заниматься этим сирийским оружием. И ушло в сторону обвинения, что Россия знала о химической атаке Асада. Я вот уверена, что не знала, потому что России это не нужно... А Владимир Путин в свое время добился мирных переговоров по Сирии. Это была большая победа именно в связи с тем, что никто не смог доказать, что там наличие химическое оружие используется. Поэтому России невыгодно, чтобы союзник Асад занимался такими делами. Другое дело, что Россия хочет, настроилась в поскольку она внутри себя стала такая авторитарная страна, она ищет союзников среди авторитарных лидеров. А они все шпана. Какой бы неприятный был Трамп, какой бы неприятной была Хиллари Клинтон, кто бы там ни был в Америке, какая бы... А я понимаю, как это неприятно, как они себя жестко ведут и как они тоже беспредельничают. Но у них есть все равно институты, правила, которые обязан даже президент выполнять. Поэтому с этой точки зрения, хоть как-то предсказуем, просто мы анализировать не умеем. А эти ребята, что Эрдоган в Турции, что Асад, это же отморозки.
То есть с ними нельзя договариваться сложнее, если мы говорим о бизнес.
Нет, с ними договориться до конца ни о чем нельзя. С отморозком нельзя.
Хорошо. Вот на секунду, просто в качестве фантазии представим, что Трамп, бизнесмен, жесткий бизнесмен, занимает пост президента в Соединенных Штатах Америки, и у него в руках какие-то сумасшедшие инструменты, включая оружие, в том числе ядерное, вообще все.
Да.
Вот для достижения своих целей, ну вот, например, если рассматривать ту же химическую атаку, которая до конца непонятно, то ли была, то ли не была, вы полагаете, мог, вот как именно жесткий бизнесмен, использовать это в качестве инструмента для создания медийного шума?
Что использовать?
Вот химическую атаку. Как повод.
Да все что угодно мог.
То есть вы вот в эту теорию...
Ну, в свое время в Ираке же так слетел премьер-министр Великобритании. Когда доклад США подтвердил, что это реальный доклад, и там есть оружие массового уничтожения. Потом пришлось уходить в отставку, потому что его не было. Надо, они решали свои задачи, это не нарушает их законы.
То есть слова мораль, нравственность, вот эта вот честность, это все можно куда-то в уголок замести.
А вы хотите сказать, что мы во внешней политике...
Нет, боже упаси, боже упаси.
Мы в политике убрали мораль и честность.
Нормально.
Есть ценности. Мораль и честность в жизни, а мораль в церкви, да? А в политике ценности. Ценности. Она очень сильно отличается от понятия морали и идеологии. Это не то, что придумано как аксиома, и вы должны просто исполнять. А ценности – это то, на чем строится ваше политическое здание. Вот какие у нас ценности, до сих пор не пойму.
Все время пытаемся сформулировать.
Да.
У нас не очень получается.
Потому что их нет. Есть цели, а ценностей нет.
Об этом чуть подробнее поговорим позже, потому что образ будущего уже пытаются как-то в Российской Федерации сформулировать, нарисовать, что-то такое изобразить.
А им много платят за это?
А там целые экспертные группы собирают для того, чтобы вот это все создать.
Деньги платят?
Я думаю, что да.
Ну, тогда куда? Ничего не создадут.
А как-то без денег?
Ценности вырастают сами, их нужно только подхватить, они выросли, они есть. Опусти голову, глаза и подними их из общества.
Хорошо.
А когда за бабки ты там искусно что-то придумываешь, это очередная идеология, к ценности не имеет отношения.
Считайте, что мы уже перешли к образу будущего Российской Федерации. Если перечислить тех людей, которые сейчас имеют отношение вот к этому центру мозговому, я не знаю, можно ли назвать это центром, есть ли он вообще на самом деле, но там фигурируют и Кудрин, и все эти социологи наши, которые приходят, садятся за круглый, овальный, не знаю, квадратный какой-то стол и начинают обсуждать. Но вот нам нужно создать некий образ будущего. Нам
да.
нужно...
Да. Ну, хотите хорошо. Цитат? Да, слышала, читал,
да?
Что мы живем, у нас нету вижена будущего,
нету.
И в России никто не видит.
Да. Причем обращались к социологам, вчера на вашем месте сидел Валерий Федоров, я говорил, так может быть у людей уже есть этот образ будущего, его как раз нужно подхватить, они же щупают, они пытаются измерить эти настроения, как-то нет, говорит, пока у всех разные эти образы, есть молодое поколение, которое живет в своем мире и там еще прочитать не представляется возможным, есть старшее поколение, которое хочет Союза 2.0, ну, имеется в виду Советский Союз 2.0, за все хорошее против всего плохого.
Старшее поколение... Это что, про будущее?
Ну, слушайте.
Ну, что слушайте? Будущее
это сколько
лет? Вы тоже
старшее поколение.
А при чем тут я-то?
И я уже старшее поколение.
Нет, не переходим на личности. Будущее на сколько лет Vision хотят выстроить?
Не знаю, я бы выстраивал лет на 10.
Ну, какое-то будущее.
Нет, ну, так назовите горизонт. Ну, сколько?
Ну, сейчас меняется все через месяц, так как, по-вашему, через 10 лет, вы думаете, изменится. Вы увидите, через месяц изменится. Темпы другие. Поэтому это 25-30 лет. Вообще, куда двигаться? Вот. И, конечно, это нужно слушать молодое поколение. От 25 до 40.
Там тоже с этим проблемы?
Нет проблем.
И что же?
Они хотят иметь рабочие места, они хотят заниматься некоррумпированным бизнесом, они не хотят платить взятки чиновникам, они патриоты, они хотят, чтобы Россия была мирная и прекрасная, они хотят, чтобы те, которые не похожи, не были унижены. Если ты не похож на других, это не значит, что тебе можно угрожать смертью, казнью и чем угодно.
Это уже абстрактный образ будущего.
Кто вам сказал? Без коррупции это абстрактно? А что ж тогда Путин все время призывает к борьбе с коррупцией?
Ну, то потому что это уже конкретики. Такая национальная идея, борьба с коррупцией. Мы без этого жить не можем. Со времен Салтыкова-Щедрина все время с ней борьбы. Да, с Петра Первого, а то и раньше.
Нет, ну то и дело, что мы с коррупцией жить можем. Мы живем уже 200 лет.
А и все время с ней боремся.
Нет.
Это у нас национальный вид спорта, борьба с коррупцией.
Мы не боремся, это используют политики в качестве лозунга. Они с ней не борются, они ее используют для обогащения. Поэтому у нас страна коррумпированная. Но именно поэтому у нас нет образа будущего. Потому что когда воруешь, ты о будущем не думаешь. Ты думаешь только сегодня и сейчас, а потом ты куда-нибудь смоешься.
Даже когда ты воруешь, ты думаешь о своем будущем.
Нет.
В том числе, да.
Нет, то безопасность – это не будущее. В стране нормальной безопасность – это не ценность, это естественное состояние общества.
Если мы говорим про тех
молодых... Как бы не сесть, это не может быть идея будущего.
От 25 до 40 берем. Они рассчитывают прежде всего на себя, они зарабатывают и...
Кто вам сказал? Меньшинство, поэтому делаю корректировку. Прислушайтесь. Давай. Не к большинству в этой возрастной категории, а к меньшинству, а которое что... делает себя... Самостоятельно,
да, self-made. Так они рассчитывают на кого? На государство, что ли? Нет, только на самих себя.
Но тот же Федоров Валерий вам скажет, что по социологии показывают, что большинство ориентируется на то, чтобы присосаться и стать чиновником.
Да, для чего? Для того, чтобы обеспечить свое будущее.
Нет, для того, чтобы обеспечить настоящее, а потом куда-нибудь смыться. Потому что будущего нет, посадить могут в любой момент.
А это
зарплаты официально. Слушайте, не такие
подготовка большие. Запасного аэродрома тоже... Будущее.
Да,
это... Обеспечение.
Но это не будущее, страна развалится.
А будущее... кто?
Почему я говорю?
Здесь мы возвращаемся к главному.
Да. 25 лет. Через 25 лет с таким настроением Россия развалится. Убегут все. Вы знаете, да, последние цифры? Людей, которые получают в несколько раз, ну, в разы больше, чем прожиточный минимум, который составляет около 10 тысяч рублей. В разы, то есть там 2, в 3, в 4 раза. И которые обеспечивают себе более-менее среднее качество жизни всего 13% от активного населения.
Ну, это, чудовищно мало, да.
Это чудовищно. Все остальные или бедные, или нищие, или супербогат. Это вы думаете, что это и означает? Здесь, сейчас, возьми деньги и смойся, возьми деньги и смойся, возьми деньги и уволься, возьми деньги и уезжай из страны.
Заработай и вали, вали.
И вали, вали, вали. Да. И как вы думаете, через 25 лет здесь кто-то останется?
Вот ровно для этого некий образ будущего пытаются нарисовать, пытаются найти
ориентируйтесь
что-то общее.
На те, которые не воруют, но они в меньшинстве, и их никто не изучает, и наоборот, еще их гоняют. Люди не могут устроиться на работу, потому что они не блатные. Люди не могут учиться и говорить то, что они думают. Их начинают выгонять только за то, что они другие, они думают по-другому.
Просто я знаю множество людей, которые за все хорошее ходят и выступают на митинги против коррупции и все остальное, но при этом, ну, сами-то воруют.
А мне плевать на них. Я была на этом митинге 26-го. Я не обращала внимания, что было на Пушке. Меня вообще не волновало. Я походила по этой Тверской. Обыкновенная молодежь от 25 до 30, все с умными, очень такими смелыми глазами.
Перестаньте пугать их глазами, все приходят и рассказывают про лица.
Ну, а потому что испуганное поколение старшее, глаза-то или напряженные, или
я
злобные.
Про другое. Вы говорите
а
о том, что возьмите тех, кто не ворует. Вот те, да. Кто против коррупции.
Возьмите новую экономику, интернет. Возьмите, что они говорят, прислушайтесь. Кто-нибудь слушает, когда
они
запреты
сидят,
в интернет
вводят? Они распиливают, а после этого против распиливания борются. И вот здесь
self-made
у меня...
Self-made не может распиливать, ему пилить нечего. Он может только создавать продукт. Я вам еще сказала, да? IT-технологии, новые технологии. Посмотрите, кто представляет здесь Uber, кто представляет здесь компьютерный дизайн. Чего они пилят? Они еле концы с концами сводят, потому что у них каждая деньга заработана. Вот спросите их о будущем, какое они хотят, они вам быстро нарисуют.
Вот не успею сейчас вам ответить.
И политики тут же от этого будущего откажутся, потому что им там места нет.
Новости сейчас. С нами Ирина Хакамада, общественный деятель, публицист. После новостей продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
В эфире «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов, а с нами сегодня общественный деятель, публицист Ирина Хакамада, и вместе с Ириной Муцовной мы сейчас обсуждаем образ будущего. У меня масса вопросов остается после вашего пламенного выступления. Все правильно, все хорошо. Кого ни спроси, будь то чиновник, будь то дворник, все хотят жить по справедливости, так, чтобы суды правильно работали, правоохранительные органы хорошо работали, хотят безопасности, социального лифта, и вот все этого хотят, кого ни спроси. Но только векторы вот почему-то отличаются.
Ну, все люди разные.
Так вот, если мы рисуем некий образ будущего, то нам нужно нарисовать его для всех. При всем при том, что у всех векторы те самые разные.
Очень простое. Сменяемость власти.
Хорошо. Сменяемость власти. Но это не может быть самоцелью, это инструмент.
Нет.
Почему нет?
Потому что мир движется, все меняется, и власть должна тоже меняться. Это просто соответствие природе человеческой. Мы тоже стареем, меняемся. Власть стареет. Ну, поэтому сменяем.
Все мы смертны, поэтому и власть тоже рано или поздно сменится.
Нет, ну просто вот два срока и никогда больше. Никто, нигде.
Все это обозначить главной целью? Вот это вектор
давайте
нашего
развития? Давайте хотя бы это.
А мы-то все наивные. Давайте судебную систему как-то реформируем.
А вот тогда и судебная система будет реформирована. А когда власть собирается сидеть вечно, играя в игрушки и имитацию, тогда и суды будут игрушечные. Одно из другого вытекает.
И опять масса противоречий возникает, потому что если мы говорим просто о сменяемости власти, то в наших условиях, где велика разница между устремлениями одних и других при нашей атомизации, то мы можем... Так наменять
при отсутствии системы. Так не меняли. Тогда объясните мне, почему при назначении губернаторов, которые раньше были выборными, да, там разные хитроумности придумали, но фактически они были все назначены. Чего они сейчас все в тюрьмах сидят?
Да, в принципе, и раньше...
В таких количествах не сидели. Вот почему они в тюрьмах
сидели?
Слушайте,
Ирина Цовна...
Каждый день, вчера еще один.
Первые выборы в моей жизни, в которых я принимал участие, давайте даже голосовать не,
о прошлом, не
мог.
Давайте не о прошлом. Первые выборы помню... — это 90-е годы. Да, 96-й год. Это ломалось общество. Мы 15 лет живем при Владимире Путине. Хватит на 90-е. 15 лет целое поколение выросло. Те, которые даже не знают, что такое 90-е.
Так система по-прежнему не выстроена как таковая. Если мы говорим, да.
А что нужно сделать, чтобы она была выстроена?
Хороший вопрос. Вот образ будущего рисуем.
Нет, сменяемость власти. Два срока и не больше.
Но не может сменяемость властью быть самоцелью.
Может. Попробуйте.
Давайте еще поэкспериментируем.
Снизу. Нет, мы не экспериментировали еще ни разу.
Ну, экспериментировали. Если
нет,
говорить о местах...
снизу не избрался ни один после Ельцина.
А, вы имеете в виду о главе государства?
Да.
Я говорю о власти на местах, например, хотя бы.
На местах ничего теперь не решается. У нас унитарное государство, не федеративное, и нет никакого самоуправления. И вы это прекрасно знаете.
Ну, конечно.
Поэтому все с вопросами бегут к главному. Поэтому давайте вот начнем с этого. Два срока и не больше, ни при каких условиях. И избирать только снизу. Никаких преемников там. И государственных СМИ, чтобы они этого преемника раскручивали.
Тоже фантастическая картина. Ну, потому что профессиональные политики,
тогда ваше
они
будущее
же
еще большая фантастика, если вы в этом болоте хотите еще какой-то прорыв нарисовать красивое будущее. Тогда это будет город солнца. Это мы идем к утопистам, да, такие утопические постперестроечники. Мы хотим у власти сидеть вечно, но развиваться бесконечно в прогрессе.
Просто ваша сменяемость власти в вакууме, она, ну, тоже выглядит несколько утопично.
А кто вам сказал, что в вакууме? Я вижу много людей, прямо вот сейчас же Путин нашел быстренько, крутые молодые губернаторы, а вы говорили вакуум.
Вот эти крутые молодые губернаторы, они вызревали на скамейке запасных сколько времени. И, кстати, их воспитывали как преемников для себя. Например, некоторые губернаторы, они тоже не из воздуха взялись.
А, то есть вы считаете, что это не снизу? Посмотрим, их пересажают через 2 года или нет.
Ирина Хакамада с нами. Про образ будущего сейчас поговорим. Предлагаю несколько звонков наших слушателей
принять.
Да нет
проблем.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Илья. Здравствуйте, Владимир и Ирина.
Здравствуйте.
Я с вашей гостьей практически абсолютно во всем согласен. нет сменяемости власти, нету какого-то движения наверху. Знаете, такой происходит застой, который не позволяет пропускать молодежь, которая мыслит абсолютно по-другому, иначе. То есть новые мысли должны как-то проникать и в политику, и в судебную власть, которую вы сейчас упоминали. Если этого не будет, у нас все будет просто по наклонной падать.
Это вот такие да. Молодые. А вы все говорите, у нас вакуум. Вот вам позвонил. Никакой не вакуум. Какой вакуум?
Слушайте, человек, никто не позвонил слушает. Человек. Я молодой. Я хочу, чтобы молодые тоже были у власти.
А вы уже не верите,
да?
А позвонил бы министр, так вы бы сказали, здравствуйте, Иван Петрович, я вам верю, да, все хорошо, Иван Петрович.
Я одинаково не верю всем. И вот это для меня
нигилизм,
травма.
Это не
травма, как мне полагается, моего поколения. Вот пережив вот все то, что мы пережили, мы перестали верить вообще во что бы то ни было. Вот это чудовищно.
А кто виноват в этой травме?
Давайте вас обвиним, что ли, не знаю, коли вы уж пришли.
А я вот всегда говорю, если у тебя есть травма, в этом виноват ты сам.
Хорошо, возможно.
Подумайте, чего вы не так делаете, и травмы еще.
Не без вашего участия, возможно.
Давайте. Не, я не буду участвовать. Подумайте, чего вы так делаете вот в своей жизни, что вы никому не верите.
Нет, сейчас сеанс психоанализа в любом случае не получится, Ирина Мацуовна, поэтому...
Психоанализ тут ни при чем. Просто вы говорите, я никому не верю, такие вот были. Это вы свалили все на то, что Россия пыталась измениться, и она виновата в том, что вы никому не верите. Верить надо себе. И верить нужно свободным людям, которые честно зарабатывают деньги. Их немного в России. И вот это меньшинство никто не слушает.
Еще бы понять, где это меньшинство собирается.
А вы сразу поймете, как только возникнет желание их увидеть.
Опять, вот как, вы не знаю, в сказке
«Золотой
ключик».
Вот я ключик, ничего специально не делаю, а они вот все
нарисованный
вокруг
очаг.
Меня.
Нарисованный очаг. 7-3, 7-3.
Нет, я просто такая же, как они. Да, родное тянется к родному.
7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я, в общем-то, не то чтобы согласен. Я скажу так, что, наверное, вот мне 37 лет. Я думаю, что к власти, наверное, должны прийти... Ну, аналогично не скажешь, как в 17-м году большевики, но люди, которые не просто говорят, не просто они молодые, а те, которые реально что-то делали и сделали.
Но об этом речь. Кто, да, кто сам самостоятельно себя сделал, заработал себе успех и сделал это без помощи чиновника и блатного папы.
Не совсем, чтобы самостоятельно. Ну, это какой-то вот... Я не знаю, вот у меня дед воевал, допустим... И в свое время, вот как бы не ругали весь этот режим, он мне говорил, что атаку они шли с именем Сталина, допустим.
Идите со своим именем, идите со своим именем. Зачем вам Сталин? Видите, я хочу жить, и чтобы мои дети жили в России, и я за нее готова воевать. Идите со своим именем,
нет,
начинайте уважать себя.
Нет, у нас чаще всего вот за семьей все, заканчивается вообще все. А на остальное уже наплевать.
А другие выросли.
А вы предлагаете вот так же со своим именем идти куда-то?
Я,
вот
вам предлагаю, хотя бы их послушать. У вас заранее есть о них мнение. А вы их сами признались, не видели и не слышите.
Здрасте, приехали.
Но вы только сейчас сказали. Нет, вы сказали, что где
я
они?
Я с ними общаюсь.
В каком месте вы меня спросили? Потерять. Они собираются. Где вы их общаетесь?
С разными людьми общаюсь.
Нет, вы с отдельными.
Я буду перечислять. Людьми. Давай перечислять буду.
Да.
Пивные бары. Все-таки увеселительные заведения, дискуссионные площадки. Но
дискуссионные
да.
Площадки чьи?
Разные.
Независимые?
Куда зовут, да.
Какая была независимая последняя, не кремлевская?
А что такое кремлевская?
Ну, когда не участвует власть в организации этой площадки, где выступают кремлевские эксперты и молодежь.
Какая разница, кто организует дискуссионную
Большая.
Площадку?
Мы живем не в демократическом обществе, а в авторитарном.
А когда организуют... Оппозиционные силы, у них же тоже есть свои цели.
Поэтому я не хожу ни на те площадки, ни на другие. Я говорю с людьми, которые добиваются успеха, по площадкам не ходят.
Поэтому вы устраиваете свои площадки, я понял.
Нет, я ничего не устраиваю, они меня сами зовут.
Хорошо, еще 7-3-7-3-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ирина Муцовна, потрясающе вас слышать, замечательно, соскучился ужасно.
Спасибо.
Вот, смотрите, полностью согласен с вами, что сменяемость власти необходима категорически, да, но я вот сейчас не вижу у власти, да, готовности передавать власть мирным путем. Что с этим делать? Спасибо.
Ну, с этим уже ничего не поделаешь. Каждый режим творит сам свою кончину. И если... как вы сказали, власть категорически не собирается мирным путем приходить к сменяемости, значит, кончина будет революционной. Это трагедия для народа, и для политиков, для всех, для страны. Если же власть вовремя опомнится и попытается, ну, хотя бы с Дэн Сяопинь, ну, хоть как-то, ну, как-то, да, ну, уже же мы знаем, все клянут 90-е, а в чем была проблема? Проблема была в том, что политбюро и ЦК КПСС решили быть несменяемыми и тихо вообще заводили страну в тупик, пока цена на нефть не грохнулась окончательно. Поэтому зачем же повторять свои собственные ошибки? Это просто неталантливо.
Хорошо, ставлю себя на место власти. Я же тоже не самоубийца. Я прекрасно понимаю и пытаюсь понять те настроения, которые в обществе царят. Прекрасно понимаю, что рано или поздно час пробьет, и нужно будет кому-то власть передавать. Кому? С кем общаться? С кем договариваться? Потому что нужен человек хотя бы для диалога.
Вы поставили себя на место власти в каком году?
Ну, я могу сейчас, в 2017-м, например.
Нет,
да.
Ну, за год же это не сделаешь, у нас выбор через год. Понятно, что уже не успели.
Да.
Это нужно заранее ставить себе такую задачу, там, через 10 лет изменить политическую систему и каждый день делать один шаг. Медленно, но при этом очень быстро.
Хорошо, Алиса в стране чудес. 7-3-7-3-94. Это нужно бежать, чтобы стоять на месте. Хорошо, давайте слушаем вас.
Ну, еще Далай-Лама, еще китайский путь развития, еще Сингапур.
Хорошо, давайте вас выслушаем. Да, здравствуйте.
Алло.
Пожалуйста.
Добрый день. А вы не считаете, что нужно сначала изменить налоговую систему?
Чтобы... Цель какова?
Ну, то есть... вот, да, сменяемость власти, чтобы все платили налоги, как все, и тогда будет, не надо будет и воровать, и тому подобное.
Ну, платите налоги все, кто, в чем проблема-то? Надо спросить, почему не платят? Что все плохие, то есть русский народ плохой, пороть его надо.
Почему пороть обязательно?
Ну, значит, невыгодно платить.
Так или иначе воспитывать.
Воспитывать. А кто будет воспитывать? Тот, кто
купированный. Когда будет выгодно платить налоги, слушайте?
Не, подождите, воспитывать будет тот, кто ворует еще больше? Без всяких налогов, просто ворует и сказано, и все.
Валерия Ильинична Новодворская, например, она всех воспитывает...
Царствие небесное.
Да, Царствие небесное. Всех призывала платить налоги. Даже все, кто... Как... Не может человек назвать себя либералом, если он не платит налоги, ее слова.
Ну
тоже.
Ну
как что? Призыв звучал.
Она вообще не экономист, она революционер-политик. Давайте будем цитировать тех, кто разбирается в налоговой системе.
И?
Ну, налоги должны быть стимулирующими, а не фискальными. Это известный закон налогообразования. У нас они фискальные. Почему? Мы воруем так много, что нам приходится овцы снимать все шкуры. Поэтому народ изловчился и шкуру до костей не дает сдирать.
А когда это было иначе?
В Таиланде, в Сингапуре.
Опять не про нас.
Потому что мы не хотим, потому что вот вы такие вот, типа все знаем.
Я плачу.
Это все Алиса в стране чудес.
Нет, боже упаси, чтобы я сказал, что я все знаю.
Но НДС,
я, пытаюсь, я для
думаете,
себя же пытаюсь тот самый образ будущего тоже сформулировать.
Что вы платите?
О, как это? Упрощенку?
Вот видите, упрощенку платить, я ее провела. Алиса из страны чудес. А подоходный какой вы платите?
13%.
Это тоже я провела.
Ура, спасибо вам, Ирина Мацуовна.
А если бы было 60, платили бы?
Нет, вот нет. Начал бы уходить, конечно.
А если бы вместо упрощенки 30% НДС платили бы 28?
Задумался бы, конечно.
Не платили, разорились бы. Вот у нас это и происходит. И вот это вот 13 тоже собираются убирать. Скоро будет прогрессивное. После 18 года я вам гарантирую. Меня в эфир пригласите, когда это решение будет принято.
Так на этом настаивают в том числе и наши слушатели.
А у нас с всегда именем народа.
Нет, с точки зрения людей, с точки зрения народа, это будет показатель справедливости, когда введут прогрессивную шкалу налогообложения. А вы против нее выступаете?
Вы забыли, что такое экономика. Спрос, предложение и конкуренция. Справедливость, я еще раз сказала, в церковь.
Ирина Хакамада с нами. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Москва. Вопрос к Ирине. Вот вы предлагаете, как все либералы, сменить власть, да?
Чего?
Сменить власть? Вы предлагаете...
К чему призываете, Ирина Муцовна?
к сменяемости власти не больше двух сроков для одного человека при всех условиях. Вот и все.
Нужно убрать из Конституции слово «подряд», то бишь.
Нет, с перерывами тоже нельзя.
Ну, так и говорю, слово «подряд»
нужно убрать. А еще можно с перерывами, можно уйти, а потом опять вернуться. Вот тоже нельзя.
Вот чтобы этого не происходило, нужно убрать слово «подряд».
А может, наоборот, оставить два срока подряд только можно, и все.
Нет, там нельзя избираться более двух сроков, у нас там прописано «подряд». Вот если «подряд» убрать, то нельзя избираться более двух сроков.
Да, да, тогда да. Да,
все. Все. Еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я так рада, что я до вас зазвонилась. Не так мало Ирины вообще в эфире, как-то я совершенно ее не слышу нигде. И первый раз у вас, вот я вас все время слушаю, я согласна со всем абсолютно. Даже, знаете, у меня я не молодое поколение, мне 57 лет, но я совершенно совсем согласна. И по сменяемой власти я даже больше скажу, что вот один из инструментов мог бы быть, например, некоторые лишения в правах избирательных людей старше, например, 80 лет. Потому что действительно я смотрю на свою умнейшую маму. Но все равно вот этот вот опыт старый, как вы говорите, да, власти, когда человек смотрит уже назад, а не вперед, и действительно все должны решать те, кому сейчас от 25 до 40. Потому что им дальше жить, а наше дело их воспитать так, чтобы они потом нашу старость привели в порядок.
Сейчас интересно, как Ирина Хакамада ответит. Давайте кого-нибудь лишим избирательных прав.
Нет, лишений не надо, потому что старичков у нас мало, они все вымирают. У нас такие пенсии.
Предложение ровно такое прозвучало. Давайте слушать тех, кто помоложе, давайте перестанем слушать тех, кто постарше, и тогда заживем счастливо.
У вас слово только лишнее. И я предложила хотя бы наконец начать слушать тех, кто молодой и в меньшинстве, и сам себя сделал. Их не слушают нигде.
Ограничение избирательных прав, да или нет?
Не надо никого ни в чем ограничивать, все само произойдет.
Давайте одну тему короткую заявлю, потому что мне интересно вот действительно ваше суждение, ваше мнение по поводу вот, противоречий светского государства, религиозного общества, это про конфликт «Новой газеты» и да. Чечни. Ну, правда, вот эту проблему рано или поздно придется разрешать каким-то образом.
Боюсь, как? Что мы ее запустили уже так, что придется разрешать не эту проблему, а в совокупности с кучей других, и экономических, и других.
Что имеете в виду?
Ну, Чечня превращается в какое-то конфедеративное, фундаменталистское государство.
Была поставлена конкретная цель. Главное, чего нужно добиться в ближайшей перспективе, это мир. Так, чтобы там перестали стрелять. Так, да, чтобы там прекратилась
добились.
Война.
Добились. Но за это заплатили. То, что, с одной стороны, это обходится дорого. И второе, расшатывает вообще всю федеративную, пусть даже слабую, модель государства. Потому что если один регион так себя ведет, то со временем захотят все.
Вопрос вот в чем. Можно ли сказать, что эта цель окончательно выполнена, и что да, действительно, там теперь военного противостояния, опасаться не приходится, и можно переходить к какому-то другому этапу или нет?
Она была выполнена, можно было не опасаться, но потом, как всегда, знаете, вот в России как-то мы не можем балансированно жить. Сразу же залетели в противоположность. Такой был успех, правда, жертвой своего собственного отца, у младшего Кадырова. Дальше понеслась вот эта вот авторитарно-диктаторская модель, и она уже настолько пережимает, что там возникает опять угроза военного конфликта. Это уже будут новые боевики и новая позиция самому Кадырову.
Как притормаживать маховик?
Я не знаю.
Ну, то есть у вас какого-то рецепта или суждения нет?
Нет.
Как сейчас взаимодействовать с Рамзаном Кадыровым? Как призывать к порядку? Можно ли сейчас окриком добиться того, чтобы...
Нет. Окриком невозможно. Почему? Потому что настолько усилился, что теперь федеральная власть от него зависит.
Момент упущен, все, поезд ушел?
Да.
И все, и вопрос оставляем открытым.
Открытым, я не знаю ответа. Я не волшебник. Это очень сложная материя, Кавказ. Я не настолько специалист в этом. Мне с Трампом легче. Почему я говорю, в союзники надо брать все-таки цивилизованные государства. С ними хоть и сложно, но хотя бы интересно. Тут прямо и сложно, и неинтересно, и очень опасно.
С нами была Ирина Хакамада, общественный деятель, публицист. Спасибо, Ирина Муцовна. Приходите еще.
Всем удачи.